Вечер начался с того, что меня угораздило отправиться в кино. Ну, положим, в кино, это громко сказано. Ни единого широкоэкранного кинотеатра с продажей кока-колы и попкорна у входа в ЕХА пока не оборудовали. Имеется только спальня в моей бывшей квартире на улице Старых Монеток, где стоит видеодвойка, каковую я собственноручно приволок в этот мир со своей исторической родины, вместе с обширной коллекцией фильмов. Впрочем, сколь бы грандиозной ни была моя коллекция, а самый постоянный посетитель этого тайного киноклуба – сэр Джуффин Халли в последнее время то и дело твердит, что вместо всякой дряни, которую я постоянно добываю из щели между мирами, следовало бы таскать оттуда исключительно кассеты с новыми фильмами. Честно говоря, я пробовал. И не раз. Но почему-то именно на доставку видеофильмов моего могущества не хватает. Можно подумать, что для этого требуется какая-то специальная лицензия. В итоге я добыл несколько чистых кассет, несколько одинаково паршивых копий «Титаника», которые в хорошем-то качестве смотреть не слишком интересно, и еще... Это была моя особая гордость. Гору любительских видеозаписей из домашних архивов какого-то толстого незнакомца, который с маниакальным упорством запечатлел на дешевую камеру великое множество кошмарных семейных вечеринок, а также свадеб, юбилеев и даже похорон своих родственников и знакомых. Сам он тоже изредка появляется в кадре. В этих случаях камера начинает истерически дрожать в руках его невидимых помощников и потрясает мое воображение натужной улыбкой, неизменными клетчатыми рубашками и пузырями на коленях брюк. Убедить коллег, что это и есть нормальная человеческая жизнь, мне не удавалось довольно долго. Ребята почему-то думали, что я раздобыл то ли не смешную многосерийную комедию, то ли своего рода фильм ужасов. Впрочем, просмотрев 6 кассет кряду, тайные сыщики посовещались и постановили, что это все-таки не может быть произведением искусства. Дюжины 2 дней после финального просмотра они носились со мной как с тяжелобольным. Даже сэр Мелифара временно перестал доставать меня своими дурацкими шуточками и довольно вяло огрызался на мои собственные. Вероятно, решили, что грех это — мучить человека, у которого была такая тяжелая юность. Правда, ему довольно быстро надоело носиться со мной как с инвалидом детства, оно и к лучшему, конечно. Одним словом, с пополнением видеотеки у меня пока не клеилось. И я здорово подозревал, что рано или поздно шеф сунет мне в руки самую большую сумку и пинками прогонит в очередное путешествие между мирами с одной единственной целью — заполучить как можно больше новинок видеорынка. А пока он просматривал мою старую коллекцию не то по второму, не то по третьему разу и был вполне доволен жизнью. Настолько, что мне наконец-то стало завидно. Я решил, что имею полное право посидеть в собственной спальне в полном одиночестве и спокойно посмотреть кино. Полное одиночество — это была обязательная часть программы. Можно сказать, ради него все и затевалось. Я уже и припомнить не мог, когда в последний раз оставался один. Разве что когда добирался до собственной постели, но забравшись под одеяло, я тут же закрывал глаза, и на вахту заступали многочисленные персонажи моих занимательных сновидений. Но в этот вечер все складывалось как нельзя более удачно. Сэр Джуффин Халли, мой главный конкурент в борьбе за зрительское место в кинозале, по уши вляпался в очередной торжественный прием у Гурига VIII. Какая-то очередная партия важных заморских шишек пожаловала к нашему неугомонному величеству. Не то официальная делегация стран Сумеречного Союза приехала умолять о поддержке в затянувшемся конфликте с Чингайской империей, не то купеческие старшины из Лумукитана привезли ежегодную плату за разрешение торговать на столичных рынках, как бы там ни было, а наш король пожелал предстать перед гостями в окружении своих самых могущественных подданных. Соответственно, почтеннейшего начальника тайного сыска припахали как миленького. Он бы и рад отвертеться, да не вышло. Все остальные мои коллеги в тот вечер старались покончить с неописуемо занудным делом о краже магических кристаллов для амобилеров из лавки старого Нупаты Крипуотли. Дело-то само по себе было плевое. Я вообще удивлялся, что оно каким-то образом повисло на нас, а не на городской полиции. Зато по нему проходило такое количество обвиняемых и свидетелей, что теперь наш зал общей работы утопал в грудах самопишущих табличек, а Меломорий и Нуминорих, которым приходилось бегать по следам всех этих мелких жуликов, то и дело пытались спрятаться куда-нибудь под стол и немного поспать. Оттуда их извлекал сэр Мелифара, злой и осунувшийся после 2 бессонных ночей, то ли потому, что у него действительно находились новые поручения, то ли он просто хотел сам устроиться на отдых в этом укромном местечке и безжалостно устранял конкурентов. Ребятам смертельно надоела сия заунывная история, и они принесли друг другу страшную клятву, что покончат с этой тягомотиной до наступления ночи. Мне же отчаянно повезло. Никто даже не попытался вовлечь меня в это веселье. Я, такой специальный полезный штатный злодей, который может плеваться ядом, сражаться с ополоумевшими магистрами, на худой конец водить дружбу с вампирами и беспокоить на том свете несчастных покойников. Но когда нужно просто нормально работать, пользы от меня никакой. Скорее уж наоборот. Поэтому я мог спокойно смотреть кино. Во всяком случае, именно так мне казалось, когда я поднимался в кинозал, предварительно включив свет во всем доме, чтобы обыкновенная дверь ведущая в мою спальню, не оказалась дверью в коридор между мирами. С некоторых пор двери — мое не то слабое, не то, напротив, чрезмерно сильное место, и чего мне точно не стоит делать, так это открывать их в темноте.
«Макс, ты сейчас очень занят».
Зов Шурфа Лонли Локли настиг меня в тот момент, когда я замер перед стеллажом с кассетами, гадая, следует ли мне делать сознательный выбор или положиться на волю случая и достать что-нибудь наугад. «Я ужасно занят», — проникновенно ответил я. Потом вспомнил, что шутки мой лучший друг понимает только на темной стороне, и поспешно добавил. «На самом деле я просто собрался посмотреть кино, Шурф. А у нас что-то стряслось?»
«Не у нас, а только у меня. И не стряслось, а, скажем так, случилось. Ничего из ряда вон выходящего. Если ты занят, я могу подождать».
«Ого, как же. К сожалению, я еще не настолько продвинулся в своем, с позволения сказать, духовном развитии, чтобы оставаться в этой грешной спальне и спокойно смотреть кино после того, как сэр Шурф Лонли Локли заявил, что у него что-то случилось. То есть я бы мог совершить сей бессмертный подвиг, если бы это было необходимо для спасения Вселенной от надвигающейся гибели. Но у меня даже не хватает воображения представить, какие муки мне пришлось бы пережить. Во-первых, я действительно любопытен, а во-вторых, вообще-то сэр Шурф Лонли Локли принадлежит к людям, с которыми никогда ничего не случается. Строгие, неулыбчивые дяди вроде него самолично дрессируют реальность и заставляют бедняжку плясать под их дудку, успевая следить за тем, чтобы она не слишком лихо крутила задницей. До сих пор мне казалось, что с Шурфом реальность влипла особенно круто. И тут на тебе. «Куда ехать-то?» — спросил я. «Ты в управлении или где?»
«Я дома. Но если ты все-таки хочешь посмотреть кино, имей в виду, что мое дело вполне может подождать».
«Зато я не могу», — признался я. «Ты меня уже так заинтриговал, дальше некуда, скоро буду».
«Спасибо, Макс», — вежливо отозвался Шурф. «Кстати, если тебе не сложно, подъезжай не к парадному, а к потайному входу в мой сад. И не стучи в калитку, если меня там не будет. Просто пошли мне зов, и я тебе сразу же открою».
«Ладно», — растерянно согласился я. «Честно говоря, я уже ничего не понимал. Можно подумать, что этот парень планировал сорваться в моем обществе в квартал свиданий, пока его жена, ни о чем не подозревая, лежит с книгой в спальне. Вообще-то от ребят вроде сэра Лонли Локли можно ожидать чего угодно, примерно один раз в 90 лет, не чаще, но зато уж действительно абсолютно всего. Оставалось понять только одно — зачем я-то ему понадобился? Я и всегда-то езжу до неприличия быстро, а на сей раз у меня в заднице засело такое здоровенное шило, что уже через 10 минут я был в новом городе. Еще несколько минут я угрохал, чтобы разыскать потайную калитку. До сих пор я, хвала магистрам, всегда заходил в дом своего друга через парадную дверь, как приличный человек. Наконец я нашел крошечный переулок, который привел меня к нужному месту. Зато мне не пришлось лишний раз мучить свой хрупкий организм безмолвной речью. Сэр Шурф уже ждал меня по ту сторону ограды. Его домашние лаохи было таким же безупречно белоснежным, как и одежда, которой он ежедневно появляется в доме у моста. Только ни защитных рукавиц, ни тем более смертоносных перчаток на его руках не было. Ну, хоть дома он их снимает. И на том спасибо. «А почему ты-то не на службе?» — спросил я. «У ребят там магистры знают, что творится. Бардак похуже, чем накануне последнего дня года».
«А что мне там делать?»
— пожал плечами Шурф.
«Не убивать, ни даже пугать никого не надо. Дело-то пустяковое. И вообще, наши коллеги давно могли бы разойтись по домам, если бы сэр Мелифара не вбил в свою упрямую голову, что все должно быть сделано за сутки. В кои-то веки в этом нет никакой нужды».
«Вот-вот», — обрадовался я. «Я ему тоже пробовал это объяснить, но он только тихо зарычал. Полагаю, к утру он начнет кусаться».
«Не думаю, что до этого дойдет».
Шурф отнесся к моему предположению вполне серьезно.
«Сэр Мелифара действительно довольно неуравновешенный молодой человек. Но не настолько. Я тебя уверяю».
«Ну, будем надеяться. А что у тебя случилось-то?» — спросил я. «И к чему вся эта таинственность?»
«Просто я не хочу, чтобы моя жена знала о твоем визите», — объяснил он.
«С каких это пор я впал в немилость в твоем доме?» — удивился я. «До сих пор мы с твоей женой отлично ладили». Это была сущая правда. Жена сэра Шурфа, маленькая леди Хельна, была жизнерадостной, приветливой и смешливой, так что поладить с ней оказалось легче легкого. Думаю, даже если бы я поставил себе задачу во что бы то ни стало вызвать у нее неприязнь, у меня все равно ничего бы не получилось.
«Ты не впал в немилость, не говори ерунду. Хельна была бы очень рада твоему визиту, но я тебе потом все объясню. Это долгий разговор. А зимой я предпочитаю вести беседу не в саду, а у себя в кабинете».
«Какая же это